Говорит Радио Свобода. Основная версия крушения авиалайнера компании German Wings – несчастный случай. Ангела Меркель и Франсуа Олланд посетили место трагедии. Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Днепропетровской областной администрации Игоря Коломойского. Кто из западных лидеров отказался приехать в Москву на Парад Победы, а кто собирается присутствовать? В Беларуси отмечается День воли – годовщина провозглашения государственной независимости в 1918 году. Здравствуйте! Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 25 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, во Франции продолжается расследование крушения самолета Airbus A320 авиакомпании German Wings, разбившегося во французских Альпах. На борту рейса из Барселоны в Дюссельдорф было 150 человек, 144 пассажира и 6 членов экипажа. Все они предположительно погибли. С подробностями наш корреспондент во Франции Наталья Каневская.
Более суток спустя после авиакатастрофы во французских Альпах спасательная операция на месте трагедии продолжается. Поиск останков и фрагментов самолета ведется на высоте 1500 метров и осложнен тем, что самолет буквально разнесло вдребезги. Специалисты жандармерии, полиции и судебной медицины прочесывают труднопроходимую местность радиусом более гектара. Все улики, останки жертв и фрагменты лайнеров отвозят в близлежащий населенный пункт, деревушку Сен-Лезальп, где разбит лагерь спасателей и медиков. Там же работают следователи французского бюро расследования авиационных происшествий. К ним сегодня вечером должны присоединиться трое немецких экспертов из аналогичного ведомства в Берлине. На месте катастрофы сегодня во второй половине дня побывали президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Мариано Рахой. Приоритетной задачей на данном этапе является опознание тел и скорейшая доставка их семьям. Но эксперты не питают иллюзий. Ввиду состояния останков эта работа займет по меньшей мере несколько дней. Об этом предупредил и побывавший на месте катастрофы прокурор Марселя Брис Робен, который ранее объявил о начале расследования по факту непреднамеренного убийства. Airbus 320 немецкой компании German Wings, лоукостер национальной авиакомпании Люфтганза, разбился вчера в 10:53 утра в районе горного массива Эстроп. Лайнер выполнял рейс из Барселоны в Дюссельдорф. Он вылетел из аэропорта Эль-Прат в районе 10 часов утра с получасовым опозданием и должен был совершить посадку в пункте назначения в 11:55. На борту находилось 144 пассажира и 6 членов экипажа. На данном этапе полный список жертв авиакатастрофы еще не составлен. Известно, что на борту были граждане не менее 15 стран. 72 погибших – граждане Германии. В их числе 16 школьников и двое преподавателей лицея города Хальтерн-Амзе, Северный Рейн-Вестфалия, и два солиста оперного театра Дюссельдорфа. Еще 49 погибших – граждане Испании. Премьер-министр Франции Эммануэль Вальс сообщил, что на борту разбившегося лайнера были по меньшей мере трое британцев, один марокканец, один американец, несколько турок и аргентинцев. Глава МИД Франции Лоран Фабьюз добавил, что среди пассажиров были также граждане Австралии, Бельгии, Колумбии, Дании, Израиля, Японии, Мексики и Нидерландов. Один из бортовых самописцев обнаружили еще вчера благодаря звуковому сигналу, который он подавал. Сегодня стало известно, что речь идет о черном ящике, писавшем, что происходило в кабине пилотов. Как сообщил журналистам глава МВД Франции Бернар Казнёв, самописец поврежден, но не выведен из строя.
Черный ящик обнаружен и передан на экспертизу Бюро расследования авиационных происшествий. Самописец был найден всего несколько часов спустя после катастрофы. Это существенно поспособствует ходу расследования.
Следователи рассчитывают на эти записи, чтобы понять, что происходило в последние минуты перед крушением. Главное управление гражданской авиации Франции вчера сообщило, экипаж лайнера не подавал сигнала бедствия «Мэйдэй». Решение об объявлении самолета терпящим бедствие было принято управлением полетами в Экс-ан-Прованс, поскольку с экипажем более не было связи, а самолет стремительно терял высоту. В момент катастрофы погодные условия в указанном районе были благоприятными. Не наблюдалось ни осадков, ни облачности, ни ветра. Дожди и грозы были лишь над Средиземноморьем, отрезок, который лайнер уже благополучно миновал. Версия о том, что авария произошла в силу природных факторов, не является приоритетной. Представители немецкой авиакомпании «Люфтганза», дочерним филиалом которой является «Джерманвингс», сообщили вчера, что катастрофа была несчастной. Частным случаем, и все остальные предположения, в том числе версия теракта, являются лишь спекуляциями. Главный вопрос, на который у экспертов пока нет ответа – почему экипаж не подавал сигнал бедствия? Лайнер стал стремительно терять высоту, но пилоты молчали. Это продолжалось около 10 минут. Лайнер шел вниз, не сворачивая со своего курса, теряя примерно по 1200 метров в минуту. При этом попытки наземного диспетчера связаться с экипажем не дали результата. Вероятно, на этот вопрос помогут ответить бортовые самописцы, а также спутниковые записи и записи радаров с многочисленных военных баз, расположенных в этом районе. На данный момент эксперты не исключают ни одну из версий. Техническая неполадка, неадекватная реакция экипажа на аварийную ситуацию – теракт. Специалисты, анализирующие этот вопрос в СМИ, склонны считать, что самолет разбился непосредственно при падении, а не взорвался в воздухе. В последнем случае обломки разбрасывает в радиусе нескольких километров, отмечают эксперты, как в случае с малазийским лайнером, сбитым на востоке Украины. По поводу технического состояния самолета сказать что-либо конкретное пока сложно. Глава авиакомпании «Люфтганза» Карстен Шпор сообщил сегодня, что лайнер был в безупречном техническом состоянии и управлялся двумя опытными пилотами. Разбившемуся аэробусу было 24 года, последнюю общую проверку он проходил летом 2013-го. Как правило, если такая проверка проходит успешно, лицензию на эксплуатацию лайнера продлевают на 5 лет. Кроме того, перед каждым полетом самолет проходит осмотр и инспектируется пилотами. Все это, считают эксперты, не исключает возможности выхода из строя того или иного узла или системы лайнера. Следователям понадобится не один день для того, чтобы проанализировать все собранные на месте катастрофы улики, но именно на основании таковых возможно установить истинную причину крушения. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 25 марта. Один из самых влиятельных украинских олигархов, Игорь Коломойский, уволен с поста днепропетровского губернатора. Однако на этом его конфликт с украинской властью, похоже, еще не закончен. Рассказывает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Указ об отставке Игоря Коломойского с поста днепропетровского губернатора президент Украины Петр Порошенко подписал во время встречи с ним минувшей ночью. Утверждается, что Коломойский сам написал заявление об отставке. На обнародованном президентской пресс-службой видео после подписания указа Коломойский благодарит Порошенко за сотрудничество. Однако, судя по всему, конфликт на этом не исчерпан. Отношения между олигархом и украинской властью начали накаляться на прошлой неделе после принятия Верховной Радой закона, призванного вернуть в госсобственность Укрнафту и Укртранснафту, которыми до этого управляла группа «Приват» Коломойского. Чтобы не допустить смены менеджмента этих компаний, вооруженные люди Коломойского блокировали сначала офис Укртранснафты, а затем и Укрнафты. Сейчас обе компании находятся под охраной спецподразделений МВД Украины. Противостояние с олигархом достигло критической точки в минувший понедельник, когда Служба безопасности Украины обвинила соратников Коломойского в причастности к деятельности банды, на счету которой множество похищений и убийств. Как пишет газета «Сегодня», ссылаясь на свои источники в президентской администрации, сложилось впечатление, что в понедельник, 23 марта, Коломойский сошел с ума. Некоторым депутатам Верховной Рады и участникам конфликта вокруг нефтяных компаний он рассылал СМС-сообщения с угрозами. Другим угрожал по телефону, что вынесет президентскую администрацию с помощью подконтрольных ему добровольческих батальонов. Депутат Верховной Рады Виталий Куприй, который вместе с тремя своими коллегами из-за дискредитации олигарха властью покинул президентскую фракцию, считает, что после отставки Коломойского Порошенко отвечает не только за Днепропетровский регион, но и за весь юго-восток Украины.
Я думаю, что он уже взял ответственность полностью за регион, поскольку Днепропетровщина была связывающим звеном, это было гарантом стабильности в регионе. Когда год назад была угроза фактически захвата, значит, сепаратистами, пророссийскими настроенными, значит, всего юго-востока Украины, именно Днепропетровская область, она сыграла свою роль и не дала расползтись этой заразе. Вот так вот. На данный момент, ну, я знаю, палец есть, приближенный к господину Коломойскому, губернатор Одещины, то есть там наверняка влияние есть. Я думаю, что нужно президенту и там принимать тогда решение.
Один из последовательных критиков олигарха, в прошлом журналист «Украинской правды», а сейчас депутат Верховной Рады от блока Порошенко Сергей Лещенко, называет увольнение Коломойского самым сложным, но верным решением президента в кадровой политике. Лещенко советует защитникам олигарха послушать его диалог с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым. Аудиозапись этого разговора депутат обнародовал на своей странице в Фейсбуке. Из записи следует, что голос человека, который похож на голос Коломойского, угрожает руководителю «Нафтогаза» направить батальоны из зоны АТО, чтобы захватить Кременчугскую ТЭЦ и офис «Укртрансгаза» в ответ на отключение теплоэлектростанции за неуплату. Вот этот фрагмент аудиозаписи.
А вы, я слышал, отключили Кременчугскую ТЭЦ.
Направили уведомление, еще не отключали.
Я просто хотел спросить, вы хотите, чтобы мы ее захватили?
Мы не можем поддерживать это тем, кто нам не платит.
Смотри, если мы ее захватим, будет другая совершенно ситуация.
Мы договорились, что вы заплатите.
Смотри, мы не будем платить фиску с пистолетом у виска. Услышал? Смотри, если вы что-то там передвинете за фиску, дадите команду, мы захватим эту ТЭЦ, и на этом дело закончится. А будьте захватим Центргаз, или как он там называется, Трансгаз в Киеве.
Такое поведение, считает депутат Сергей Лещенко, не просто пощечина легитимной украинской власти. Это был плевок в лицо страны, пережившей Майдан. Комментируя отставку Коломойского, многие обращают внимание на то, что в последних интервью олигарх намекал на необходимость власти садиться за стол переговоров с лидерами донбасских сепаратистов. Этими заявлениями, отмечает политолог Владимир Фисенко, Коломойский дает понять Порошенко, либо он договаривается с ним по контролю за Украиной, нафтой и Укртранснафтой, либо олигарх может пойти на некие договоренности с сепаратистами. В этой связи многие украинские издания цитируют заявление лидера так называемой ДНР Александра Захарченко, который накануне предложил Коломойскому создать собственную Днепропетровскую республику. Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко сомневается, что Коломойский может разыграть сепаратистскую карту.
Я думаю, что использование сепаратистской карты и тезиса – это, скорее, все-таки пиар-стратегия конфликта борьбы с Коломойским. Дело в том, что за этот год Днепропетровщина стала настоящим оборонным барьером против сепаратистов и российской агрессии. Поэтому там невозможно даже заговорить об сепаратизме. Другой вопрос, что и Харьков, и Донецк, и Львов, и Одесса, скажем так, не совсем долюбливают Киев. Но это никакого отношения не имеет к сепаратизму. Я думаю, что даже если бы завтра Коломойский призвал бы к созданию сепаратизма, его бы никто не послушал, несмотря на его популярность и успехи в Днепропетровске. Это невозможно. И Днепропетровск не хочет повторить страшную судьбу Дебальцева, Мариуполя, Луганска и Донецка. Поэтому я не вижу никаких оснований для сепаратизма в Днепропетровской области.
По словам Виктора Небоженко, о завершении первого тайма конфликта Коломойского и Порошенко можно будет говорить после 30 апреля, когда прояснится судьба Дмитрия Фирташа. Почти год этот украинский олигарх находится под домашним арестом в Австрии по обвинению в отмывании денег. 30 апреля суд Вене рассмотрит вопрос о возможности экстрадиции Фирташа в США, где его обвиняют в подкупе индийских чиновников для доступа к титановым месторождениям. Виктор Небоженко продолжает.
30 апреля в Вене будет решаться вопрос об экстрадиции Фірташа, основного врага Коломойского сейчас на Украине. И если прокуратура Украины по разрешению президента передаст компрометирующие материалы на Фірташа, то он повторит судьбу Лазаренко. Тогда мы можем говорить, что президент одинаково отдаляет от себя, от власти и собственности и Фірташа, и Коломойского. И мы видим начало процесса национализации олигархической собственности на Украине. А если Фірташ вернется в Украину, то, конечно же, это доказательство того, что Порошенко с его властью стал на сторону одной из олигархических групп, и судьба Коломойского, конечно, будет достаточно печальной, ему придется покинуть Украину. Так что все решится 30 апреля. Мы узнаем, сегодняшний конфликт Коломойского и Порошенко – это конфликт президента Украины с сорвавшимся олигархом, или это конфликт двух олигархических групп, в одной из которых принимает участие президент.
Немало украинских политиков и экспертов не исключают, что начавшийся на Украине с Игоря Коломойского процесс по восстановлению справедливости может завершиться банальным перераспределением активов и влияния среди представителей крупного украинского бизнеса. Чтобы народ поверил президенту Украины, полагает экс-министр обороны Анатолий Гриценко, президент должен начать деолигархизацию государства с Петра Порошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. Итоговый выпуск. Бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильд в интервью «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» рассказал, какие, по его мнению, Европейский Союз допускает ошибки в отношении России, что он думает о дальнейших возможных действиях российского президента Владимира Путина и почему ЕС необходимо более широко взаимодействовать с Украиной, Молдавией и Грузией. Разговор с Карлом Бильдом состоялся в кулуарах форума, организованного американской правовой организацией Фонд Маршалла Германия-США.
Возвращаясь назад к периоду подготовки к саммиту европейского проекта «Восточное партнерство» в Вильнюсе в ноябре 2013 года и до сегодняшнего дня, что Евросоюз мог сделать иначе в своей восточной политике?
Я думаю, нам следовало бы реагировать более решительно на действия России, когда с ее стороны летом 2013 года начались неверные шаги. Очевидно, что когда Москва пошла на санкции против Украины, мы не осознали всех последствий этого. Я помню, как Радек, экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, и я пытались предупредить Брюссель. Но Брюссель был до некоторой степени как во сне. Могло бы быть иначе? Я не знаю, но это явный промах.
Вы и Сикорский больше не главы внешнеполитических ведомств. Вас считали ястребами, когда речь шла о линии поведения в отношении Владимира Путина, и вас воспринимали как последовательных сторонников программы ЕС «Восточное партнерство». Когда вы сегодня смотрите на Европейский Союз, вы по-прежнему ощущаете заинтересованность в «Восточном партнерстве» и всю ту же воинственность в отношении России и Путина?
Думаю, что приверженность восточному партнерству сохраняется. Это одна из двух хороших вещей, которые были сделаны нами в 2008 году. Средиземноморский союз и восточное партнерство. В то время как французы стремились организовать Средиземноморский союз с отдельной системой функционирования, или как-то так, мы хотели, чтобы восточное партнерство было полностью интегрировано с институтами ЕС. Это было очень хорошо. Сейчас это определенно часть европейских институтов, так что заинтересованность никуда не делась, и у меня нет сомнений на этот счет. Что касается другой части вашего вопроса, Радек и я, мы были готовы к любой неожиданности, и, возможно, слишком поздно, но раньше других осознали, что может произойти, куда идет Россия. Были те, кто говорили, что Путин не собирается делать этого, не собирается делать того, и с тех пор Путин сделал практически все. Таким образом, сейчас я вынужден констатировать, что мы оказались правы.
Сейчас Евросоюз все так же с отставанием реагирует.
Это трудный вопрос. Направит ли Путин танки в Одессу или в Киев? Я не могу сказать, что это исключено, но не думаю, что это возможно сейчас. Должны ли мы предпринимать больше усилий, чтобы выяснить это? Наше внимание уже возросло, и оно не такое, как прежде. Должны ли мы сфокусироваться больше? Да, я думаю, что должны.
Какими, по вашему мнению, будут дальнейшие действия Владимира Путина?
Я думаю, что сейчас он стремится создать анклавы, эти народные республики, укрепляя их боевые возможности. На мой взгляд, он бы хотел, чтобы они брали на себя больше ответственности за осуществление боевых операций, поскольку знает политическую цену, связанную с отправкой регулярных частей российской армии. Он ждет, чтобы воспользоваться ослаблением либо Украины, либо Запада. Он полагает, что сам еще располагает временем, и что Запад в целом от всего этого устанет. Мое главное предположение, и здесь я хочу заметить, что ошибаться могут все, включая меня, в том, что пока месяц-два будет относительное затишье. Затем последуют обвинения в адрес Украины в нарушении минских договоренностей, попытки добиться отмены санкций, надежда на разногласия внутри Украины, на Западе, когда можно будет воспользоваться этой слабостью. And then being
ready to exploit those weaknesses. Тогда что должен делать сейчас Евросоюз?
Я думаю, наиболее важно то, что было сделано Европейским Советом 19-20 марта. По существу было сказано, что санкции против России будут сохраняться в течение всего этого года. Я вижу в этом политическом решении очень хороший сигнал. Так же, как я полагаю, мы должны сфокусироваться на различных путях укрепления Украины. Крайне важна программа помощи Международного валютного фонда, чтобы большее число стран подключалось к оказанию поддержки, как Швеция, США. Надо четко определиться, что мы действительно помогаем реформами Украине, переживающей тяжелый период. Украине нужна наша солидарность, наше расположение. Эти вещи, я думаю, наиболее приоритетны.
В мае в Риге пройдет саммит Восточного партнерства. Судя по проекту его декларации, это будет весьма амбициозная встреча. Следует ли ЕС быть более амбициозным, во всяком случае, по отношению к трем странам – Грузии, Молдавии и Украине?
Я думаю, что самый главный сигнал, связанный с приближением саммита в Риге, это сохранение нашего курса. Должно быть более тесное взаимодействие с этими тремя государствами. Возможно, это должно происходить в форме поддержки этих стран в осуществлении совместных с ЕС соглашений по ассоциации. Эти договоренности очень амбициозны и требуют значительных усилий. Другой первостепенный вопрос – как взаимодействовать с остальными странами, с Арменией? Каким должен быть подход к Азербайджану, Белоруссии, с учетом выполнения ими обязательств по соблюдению прав человека? Все это вопросы, требующие решений. That
needs to be addressed. Это был бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильд. Время свободы. Итоговый выпуск. Европейские и западные лидеры один за другим отказываются от приглашения Кремля присутствовать на торжествах по случаю 70-летия Дня Победы. Только за прошлую неделю стало известно, что в Москву отказались ехать премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Болгарии Расен Плевнелиев, президент Грузии Георгий Маргвелашвили и президент Словакии Андрей Киска. С подробностями моя коллега Александра Вагнер.
Лидеров стран мира, приглашенных в Москву на парад по случаю 70-летия победы во Второй мировой войне, заявить о своих намерениях отчасти заставила российская пресса, написавшая, что 9 мая Россию собираются посетить главы государств 30 стран. Однако позже оценки изменились, и к концу марта сообщается, что в Москву поедут главы 26 государств. При этом не все лидеры дали официальный ответ на приглашение. Неизвестно, приедут ли в Москву лидеры Венгрии, Италии, Кипра или король Нидерландов. Поэтому в Российском министерстве иностранных дел сообщили, что окончательный список будет обнародован в начале апреля. Тем не менее, уже сегодня очевидно, что 9 мая в Москву не приедут главы государств тех стран, которые установили послевоенный мировой порядок. Президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон были одними из первых, кто отказался приезжать на торжества по случаю окончания Второй мировой войны. Это решение обусловлено тем, что Россия, аннексировав Крым, нарушила Будапештский меморандум 1994 года, который был, как и Ялтинские соглашения, подписан тремя странами – Великобританией, правопреемницей СССР, Россией и Соединенными Штатами. В Россию не собираются и лидеры некоторых стран-участниц антигерманской гитлеровской коалиции. Президент Польши Бронислав Комаровский уже официально объявил об этом, а президент Франции Франсуа Олланд, пока не сделавший официального заявления о своем решении, с большой долей вероятности присоединится к канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая намерена прибыть в Москву на день позже, 10 мая, чтобы не принимать участие в параде, но при этом отдать дань памяти погибшим, возложив цветы к памятнику неизвестному солдату у Кремлевской стены. О решении не участвовать в параде объявили большинство европейских стран, в том числе председатель Европейского совета Дональд Туск, на минувшей неделе заявивший, что, цитирую, «присутствие на военном параде рядом с нынешними агрессорами и человеком, который использует оружие против мирных граждан на востоке Украины, для меня, мягко говоря, слишком двусмысленно». Конец цитаты. Однако так называемые «друзья Путина» в Европейском Союзе все-таки прибудут на торжества. Среди них премьер-министр Греции Алексис Ципрас и президент Чехии Милош Земан. Намерения последнего на родине подвергли сокрушительной критике, так как чешское правительство проводит по отношению к России совсем иную политику, нежели это делает президентская канцелярия. И эти разногласия привели к тому, что несколько членов парламентской коалиции, в числе которых и депутаты от гражданской Демократической партии Мирослава Немцева, предложили не оплачивать поездку Земана в Россию.
Заграничные поездки президента одобряет правительство, которое отвечает за предоставление ресурсов на визиты в иностранные государства. Речь идет о немалых средствах, ведь это не только транспортные расходы, но и охрана на месте, поэтому правительство по закону вправе отказать в выделении средств. Причины, по которым я выступаю против поездки президента на празднование Дня Победы в Москве, действия России, которая, аннексировав Крым, нарушила международное право. Более того, Россия грозит нацелить ядерное оружие на Данию, заявившую о намерении присоединиться к системе противоракетной обороны НАТО. Президент Путин также недавно признал, что рассматривал возможность развернуть ядерное оружие против Украины. Помимо этих причин есть и другие. На торжественное мероприятие 9 мая в Москву приглашены, например, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, представитель губительного тоталитарного режима. А с моей точки зрения, лидеры демократических стран не могут находиться рядом с человеком, который уничтожает собственный народ, таким образом легитимировать его режим. Кроме того, парламент Чешской Республики год назад принял постановление, осуждающее действия России на Украине, и президент должен был бы с уважением относиться к этому решению, принятому большинством голосов депутатов чешского парламента.
Мирослава Немцева рассказывала о несогласии чешского правительства с решением президента Милоша Земана ехать в Москву на парад по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны. В официальном заявлении президентской канцелярии говорится, что Земан принял в прошлом приглашение принять участие в торжествах по случаю высадки союзных войск в Нормандии, поэтому принимает и приглашение Владимира Путина. Охотнее лидеров стран ЕС соглашаются принять участие в параде по случаю Дня Победы главы дружественных Москве государств в Азии и на Ближнем Востоке, президенты Армении, Вьетнама, Израиля, Казахстана, КНДР, КНР, Таджикистана, а также в Европе президенты Белоруссии и Сербии. Ряд государств вышли 9 мая в Москву свои делегации. В их списке есть и делегация Украины, однако кто из депутатов Верховной Рады в нее войдет, пока точно неизвестно. В пресс-службе партии «Оппозиционный блок», в которую вошли те украинские политики, которые решили выйти из партии регионов после бегства из страны Виктора Януковича, заявили, что пока не располагают точным списком тех, кто примет участие в торжествах. В украинской делегации, очевидно, будут представители непарламентских партий, среди которых впервые с момента обретения Украины независимости оказались украинские коммунисты. Критически к поездкам лидеров государств в Москву на 9 мая относится и российский оппозиционер, председатель Международного совета Фонда защиты прав человека Гарри Каспаров, высказавший свое мнение на ежегодной конференции института «Нексус» на базе университета города Тилбурга в Нидерландах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
В присутствии еще нескольких голландских журналистов я обратилась к Гарри Кимовичу с просьбой прокомментировать тему возможного приезда премьера Нидерландов на парад в Москву, в надежде, что эта тема выйдет из тени и на следующий день появится на страницах ведущих газет. Вот что сказал Каспаров в переводе с английского.
Визит любого иностранного политика в Москву дает Путину повод проявить высокомерие, потому что такой визит российской пропагандистской машины используется, чтобы продолжать говорить, будто санкции всего лишь временная мера, что Путину раскаиваться не в чем, что условия по-прежнему диктует он. Приехать на такую церемонию, стоять рядом с Путиным в то время, когда российские войска захватывают соседнюю страну, это потакать первому с 1945 года акту неприкрытой агрессии в Европе. Можно еще вспомнить ввод советских войск в Венгрию и Чехословакию или действия советской армии на территории Восточной Германии. Да, все это также были акты международной агрессии, но мы должны понимать, что хотя и не были подписаны соответствующие договоры, общий дух Ялтинского соглашения 1945 года в целом оставлял за Советским Союзом право распоряжаться на территории Восточной Европы. Иными словами, Черчилль и Рузвельт согласились с тем, что к востоку от Восточной Германии все войдет в зону контроля Советского Союза. Это вовсе не означает, что можно оправдывать то, что СССР делал в Чехословакии и Венгрии, но, тем не менее, определенная международная договоренность в этом плане была. Ситуация с Украиной сегодня другая, потому что Европа теперь живет по другим международным договорам. По Будапештскому меморандуму 1994 года, благодаря которому Украина получила гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от крупнейшего ядерного арсенала. Так что, если западный политик хочет отметить День Победы, и замечание, что Путин его приватизировал, правильно, почему бы ему не отправиться в Киев? Ведь Украина тоже воевала. Приезд западного политика в гости к Путину 9 мая – это помощь в восстановлении авторитета президента России на международной арене. Во всяком случае, так это воспримут россияне.
Но вы будете встречаться с какими-то действующими политиками во время своего пребывания в Голландии? Сможете убедить их не ехать?
Нет, я не буду ни с какими политиками встречаться. Я частное лицо, просто с громким голосом.
На следующий день в воскресном политическом ток-шоу «Баутенхоф» на нидерландском телевидении, передаче, которую традиционно смотрят политики, Гарри Каспаров вновь заговорил о диссонансе, который вызовет присутствие премьера Нидерландов на военном параде в Москве, отметив, в частности, что среди гостей на Красной площади вполне могут оказаться и люди, ответственные за гибель Боинга. Ко вторнику никакой официальной реакции из Гааги в голландской прессе так и не появилось. Я связалась с пресс-службой премьера Марка Рютте, где мне без промедления ответили, что премьер-министр на празднование 9 мая в Москву абсолютно точно не поедет. Получается, российские газеты солгали?
Я не знаю, можно ли это назвать намеренной ложью, но это в любом случае неправда, потому что 9 мая премьер в Москву не приедет.
Сказала сотрудница пресс-службы премьер-министра Нидерландов. О решении премьера отказаться от приглашения уже было где-то официально заявлено. Это общедоступная информация? Просто в сети нигде нет упоминания об этом.
Нет, специально заявление на этот счет мы не делаем. Если к нам обращаются с таким вопросом, если звонят журналисты, то мы отвечаем, что премьер не едет.
Не знаю, простое ли это совпадение, но буквально через час после моего звонка в пресс-службу премьера в ведущей нидерландской газете NRC Handelsblad появилась заметка о том, что правительственная пресс-служба Нидерландов опровергает сообщение российских СМИ о том, что премьер Рютте будет присутствовать на праздновании 9 мая в Москве. Причем, пишет газета, не приедут ни премьер, ни министр иностранных дел, ни любые другие члены правительства. Позднее во вторник на дебатах в парламенте премьер Рютте лично подтвердил свой отказ от участия в московском праздновании. Он добавил, что какой-то представитель от Нидерландов, возможно, и поедет, но не на уровне правительства. В пресс-службе короля Нидерландов Вильяма Александра пока не ответили на вопрос, не собирается ли глава государства в Москву.
Софья Корниенко рассказывала о реакции в Нидерландах на публикацию в России сообщений о готовности премьер-министра принять участие в торжествах по случаю Дня Победы 9 мая. Вполне возможно, что некоторые отказавшиеся ехать в Москву мировые лидеры могут оказаться 9 мая не в Москве, а в Киеве. С таким предложением выступили трое бывших послов США на Украине – Стивен Пайфер, Джон Хербст и Билл Тейлор. В своем обращении дипломаты написали, цитирую, «Есть еще способ для западных лидеров принять участие в праздновании, которое почтит героизм и самопожертвование советских людей во время Второй мировой войны. Кэмерон, Меркель и Обама должны использовать эту возможность, потому что это будет крупный юбилей. Вместо того, чтобы почтить День Победы в Москве, они должны поехать в Киев». По мнению авторов, обращение Именно это дало бы мощный сигнал гражданам России, что речь идет об изоляции Владимира Путина из-за его агрессии на Украине. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 марта. Шпионили ли израильтяне за участниками переговоров по иранской ядерной программе и приведет ли это к кризису в американо-израильских отношениях? Эти вопросы активно обсуждаются американской прессой после появления статьи в газете Wall Street Journal, где утверждается, что израильтяне использовали сведения, собранные разведкой, для того, чтобы попытаться заблокировать потенциальное соглашение Ирана с пятеркой постоянных членов Совета Безопасности, которое может привести к отмене санкций против Тегерана. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
В понедельник газета Wall Street Journal опубликовала статью, содержащую разоблачение с привкусом сенсационности. Их два. Израиль, согласно источникам газеты в администрации президента Обамы, вел прослушивание линий связи участников ядерных переговоров, а затем использовал секретные детали обсуждений в своей лоббистской кампании среди членов Конгресса, убеждая их заблокировать соглашение с Ираном, которое готовит Белый дом. Как пишет автор статьи Эдам Интус, эту информацию он получил от нескольких сотрудников администрации Барака Обамы, которые рассказали о разведывательных усилиях Израиля, и от израильских дипломатов, подтвердивших контакты израильских представителей с американскими законодателями и их помощниками. Если верить Wall Street Journal, Вашингтон узнал о том, что у израильтян есть секретная информация о ходе переговоров с Ираном благодаря прослушиванию разговоров израильских официальных лиц, обсуждавших подробности дискуссии «пятерки» с Ираном, которые не должны были выйти за пределы очень узкого круга людей, участвовавших в переговорах. Источники газеты в израильском правительстве подтвердили, что у них в самом деле есть детальная информация о ходе переговоров, но она была получена не в результате шпионажа за американскими дипломатами, а благодаря мониторингу телефонов иранских официальных лиц и от дружественных Израилю правительств, участвующих в переговорах. Впрочем, по данным автора статьи, Белый дом возмутила не столько разведдеятельность Израиля, мы прослушиваем их, а они прослушивают нас, сколько попытка премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и посла Израиля в США Рона Дермера возбудить антииранские настроения в Конгрессе, то есть подорвать американские дипломатические усилия. Израильский посол якобы взял на себя проведение встреч с американскими законодателями и их помощниками, делясь с ними секретными данными, убеждая, что Белый дом готов пойти на заключение ущербного для интересов Соединенных Штатов и Израиля соглашения с Тегераном. Среди этих данных была информация о том, что Ирану, например, позволят сохранить 6500 центрифуг, на которых будут вырабатываться материалы, которые можно использовать для создания ядерного оружия. Израильские официальные представители отметают тезис газеты о том, что они, что называется, сливали американским законодателям американские же секреты. Члены Конгресса публично заявляют о том, что они никогда не получали от израильских представителей секретной информации, касающейся переговоров с Ираном. По словам спикера Палаты представителей, республиканца Джона Бейнера, он даже не понимает, о чем идет речь. Его коллеги не отрицают своих контактов с израильскими представителями, но, по их словам, во время этих встреч речи не было о секретах. Ни в одном из этих случаев израильтяне не обсуждали со мной информацию, которая может быть засекреченной или даже конфиденциальной, говорит в интервью CNN Эдам Шиф, конгрессмен-демократ, один из руководителей Комитета по делам разведки Палаты представителей. Президент Обама во вторник отказался комментировать статью Wall Street Journal. Согласно правилам, я не комментирую вопросы, связанные с разведывательной деятельностью в большой комнате, заполненной репортерами, сказал президент. Он добавил, что его администрация предоставила Конгрессу и своим партнерам, в том числе Израилю, информацию о возможном достижении соглашения с Ираном. Некоторые американские наблюдатели видят в этой истории не шпионскую драму, а эпизод политического противостояния вокруг переговоров с Ираном. Они замечают, что основным источником информации для Wall Street Journal стали анонимные представители администрации Барака Обамы. Новый в этой истории политический аспект, говорит в интервью газете USA Today Эрон Дэвид Миллер, служивший американским посредником во время израильско-палестинских переговоров. Это попытка показать Конгрессу и в особенности демократам, что Беньямин Нетаньяху действовал неприемлемо. Во вторник в своих первых комментариях после победы партии Нетаньяху на парламентских выборах в Израиле президент Обама выразил откровенный скепсис относительно готовности израильского лидера к реальным переговорам с палестинцами. Он заявил, что премьер-министр Израиля выставляет условия, которые неисполнимы в обозримом будущем. Барак Обама повторил, что США привержены сотрудничеству с Израилем в области безопасности, но он намерен заново оценить подход к отношениям с Израилем по следам комментария Нетаньяху, заявившего перед выборами о невозможности создания палестинского государства в нынешних условиях.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В этом году в Киргизии отмечается 10-я годовщина мартовских и пятилетия апрельских событий, в результате которых были свергнуты два президента страны. После авторитарных режимов киргизское общество решило ограничить полномочия правителей и перейти к парламентско-президентской системе правления. Однако, несмотря на высокий уровень демократии и политических свобод в стране, народ по-прежнему недоволен властью, рассказывает наш корреспондент в Бишкеке Тимур Тактаналиев.
Сегодня былого энтузиазма ни от первой, ни от второй революции, а именно так в народе называют насильственное свержение власти в марте 2005 и в апреле 2010 годов, уже нет. После свержения первого президента в истории независимой Киргизии Аскара Акаева, который правил страной 15 лет и сконцентрировал основную часть богатства республики вокруг своего окружения, киргизстанцы надеялись на реформы в политике и экономике, ждали экономического благополучия от лидера тогдашней оппозиции Курманбека Бакиева и избрали его президентом. Однако электорат ошибся в выборе, так как в первые два года своего правления новый лидер сотрудничал с оппозицией, шел на поводу ее требований, но со второй половины 2007 года Бакиев начал выдавливать всех своих оппонентов с политического олимпа, усилил власть, ограничил свободу слова и митинг, а также, как и Акаев, распределил основные финансовые ресурсы и потоки среди своего окружения. Тем не менее, в апреле 2010 года народ вновь собрался в Бишкеке, как и пять лет назад, в 2005-м, и взял власть в свои руки. Но между этими двумя ключевыми событиями всегда помнят разницу. Во время апрельских событий, в отличие от мартовских, властями была дана команда стрелять по демонстрантам, в результате чего 87 человек погибли и сотни были ранены. После свержения Курманбека Бакиева оппозиция пошла на кардинальные реформы политической системы, передав основные контролирующие функции парламенту, а исполнительную – правительству, которое формирует партии, попавшие в парламент. Президент ни в исполнительную, ни в законодательную ветви власти теперь вмешиваться не имеет права. По словам доктора исторических наук, президента общества историков Кыргызстана Тынчыбека Чорутегина, на постсоветском пространстве президентская форма правления так или иначе скатывается в авторитарный режим, и киргизское общество решило отрезать крылья будущим лидерам и передать власть парламенту.
Кыргызстанцы хотели бы, чтобы будущий парламент был интеллектуально сильным и более демократичным, чтобы в дальнейшем продолжить эти усилия создать у нас государство парламентской демократии. А народ еще должен бороться за то, что в 2017 году победил такой претендент в президенты, который и в дальнейшем продолжит эту парламентскую систему. А то сейчас тоже есть люди среди оппозиции, которые хотят возобновить авторитарный стиль.
Но историк сомневается, что общество, уже вкусившее политическую свободу и плюрализм, в будущем позволит обратно вернуться к единоличной форме правления. В то же время это не означает, что демократия в Киргизии не находится в опасности. Страна окружена центральноазиатскими авторитарными режимами, где президенты правят своими государствами на протяжении более чем четверти века. К тому же нынешний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев взял курс на тесное сотрудничество с Москвой, которое оказывает помощь в экономической, финансовой и военной сферах. Бишкек официально присоединился к Евразийскому экономическому союзу. Критики опасаются, что с тесным сотрудничеством с Кремлем начнется сворачивание демократических реформ. Однако, с другой стороны, Киргизии больше никто помощи не предлагает, говорит Чорутеген.
Для постреволюционной Украины и Грузии была мощная поддержка со стороны Западной Европы, со стороны демократических стран. А вот экономический кризис последних лет не давали возможности этим странам помочь Кыргызстану после революции 2010 года. Поэтому Кыргызстану, чтобы выжить, должен был привыкнуть соседу на севере, и этот сосед стал авторитарная Россия. И поэтому сейчас, когда некоторые на Западе критикуют кыргызские постреволюционные власти за то, что приближаются они к Кремлю, я должен заметить, а что они взамен сделали, как помогали, какие инвестиции они вложили в постреволюционный Кыргызстан. Абсолютно ничего.
Несмотря на высокий уровень политических и гражданских свобод, Киргизия по-прежнему остается одной из беднейших стран на постсоветском пространстве. Ежегодно бюджет республики принимается с большим дефицитом, большинство статей покрывают лишь основные расходы на заработные платы и пенсии. Средняя заработная плата в стране не поднимается с $300. В стране высокая доля трудовой миграции и коррупция почти во всех секторах государственной деятельности. Гражданский активист Бурул Усманалиева говорит, что по сути революции, кроме опыта сменяемости властей, больше ничего существенного народу не принесли.
Она была просто опытом, но она не изменила существенно жизнь. Она просто дала нам понять, что дело не в президентах, что власть извращает любого хорошего. Вот эту вечную правду мы себе еще раз подтвердили. Мы как общество потеряли свои именно духовные ценности. Любой, кто говорит о справедливости, свободе, завтра посадишь на власть, он будет именно своих родственников, своих знакомых или одноклассников, вот этих людей поднимать, да? И даже не политическая революция нужна, духовная революция нужна.
В то же время и сами представители властей отмечают, что население не должно опираться лишь на политиков, но и самим тоже продвигать реформы и стремиться улучшать жизнь в своих направлениях. Такого мнения придерживается и историк Тынчтыкбек Чоротиген.
Мы не должны ожидать что-то только от властей. Мы должны законными путями, и путем использования средств массовой информации и так далее, путем гласности вынудит правительство, чтобы оно продолжало реформы. И в определенной отрасли мы сами должны быть реформаторами. Не дожидаясь указаний, мы должны тоже разрабатывать проект в социальной части, в экономической части и так далее.
Материал, посвященный 10-й годовщине мартовских и 5-й годовщине апрельских событий в Киргизии, подготовил наш корреспондент в Бишкеке Тимур Тактаналиев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 25 марта. Программу завершает рубрика «Сегодняшний факт». В Белоруссии сегодня демократическая общественность отмечает День воли, 97-ю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики. На официальном уровне этот день не отмечается, оппозиционные шествия в разные годы заканчивались задержаниями организаторов и участников. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Независимость Белорусской Народной Республики была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года. После срыва мирных переговоров в Бресте и наступления германских войск большевики покинули Минск. В этой ситуации представители исполнительного комитета Рады Всебелорусского съезда объявили себя временной властью на территории страны до созыва учредительного сейма. Правительство новой независимой республики прилагало немало усилий для организации национальных институтов. Было принято постановление о государственном статусе белорусского языка, открывались белорусские школы, культурно-просветительские общества, работали театры, издательства, выходили белорусские газеты, велась работа по открытию в Минске Белорусского университета. Вскоре появился паспорт гражданина БНР, в том числе дипломатический. Узаконена государственная символика, исторический бело-красно-белый флаг и герб погоня. В ряде стран Европы открывались диппредставительства БНР. Однако, оказавшись в плотном кольце российских большевиков и польских легионов, Рада БНР не сумела реализовать идею государственного суверенитета страны. В декабре 1918 года правительство было вынуждено переехать сначала в Вильно, затем в Гродно. 1 января 1919 года Москва провозгласила образование Белорусской Советской Социалистической Республики, которая в 1922 году вошла в состав СССР. Тем не менее, большинство историков считают, что именно период Белорусской Народной Республики стал первым этапом государственного становления белорусской нации. С приобретением независимости в начале 90-х годов демократическая общественность неизменно отмечает День воли уличными шествиями. Один из участников – активист молодежного клуба «Кривичи» из Иркутска, этнический белорус Олег Рудаков. Он впервые отмечает День воли на своей исторической родине. – хотя в Сибири активисты белорусских организаций собираются по этому поводу ежегодно.
Наш клуб уже существует с 1996 года, и с момента образования наш молодежный клуб «Крывичи» объединяет белорусов, рожденных в Сибири в большей степени, уже в третьем-четвертом поколении. Для нас изучать историю нашего народа очень важно, традицию, культуру. Такое событие, как 25 марта 1918 года, когда было объявлено о создании Белорусской Народной Республики, безусловно, является знаковым. Для нас, молодежи, которая находится за 6 тысяч километров от своей метрополии, помнить о своих событиях, значительных в истории своего народа, это очень важно. Конечно же, пользуясь моментом, что я нахожусь сейчас в Минске, для меня очень важно также принять участие в этом празднике, потому что я считаю, что это настоящий действительно праздник, народный праздник.
Основные темы празднования Дня воли в этом году – независимость Белоруссии в условиях активизации захватнической политики со стороны России, солидарность с народом Украины, а также протест против антидемократической политики белорусских властей. В свою очередь, как считает прибайкальский белорус Олег Рудаков, неприятие Дня воли на государственном уровне – явление временное.
То, что он сейчас не государственный, возможно, придет время, придет осмысление этого праздника, и я думаю, что все-таки в будущем народ, в любом случае, раз сам народ этот праздник отмечает, значит, уже и власти, они тоже будут потом вынуждены принять этот момент и также его сделать, может быть, даже официальным праздником. Но ведь мы знаем, что у нас, в принципе, и в России, и в Беларуси есть очень много замечательных знаковых дней, которые официальные праздники не являются. Но, тем не менее, традиция как-то отмечать эти явления, они все равно существуют. Поэтому, в принципе, ничего в этом страшного нет. Ну, а для меня самое главное, конечно же, посмотреть, увидеть, пообщаться, высказать какие-то свои мысли по этому поводу, то есть увидеть тех людей, действительно, которые собираются, для которых этот день значительный. Поэтому я и с удовольствием приму участие в этом мероприятии.
За несколько дней до 25 марта оппоненты оппозиции попытались заручиться поддержкой городских властей, инициировав запрет на проведение праздничного шествия в столице. Представители движения «Антимайдан Минск» направили в Минский горосполком обращение с требованием не позволить митинг белорусских националистов. Однако в официальном ответе горосполкома по этому поводу заявлено, что закон об обращении граждан не предусматривает рассмотрение предложений о выдаче либо отмене разрешений на проведение массовых мероприятий. Вместе с тем, руководство столичной милиции предупредило организаторов, чтобы участники шествия не закрывали свои лица платками, масками и так далее. Обслуживание акции также возложено на организаторов. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Игорь Корней побывал на сегодняшней акции в Минске, которая была санкционирована властями, однако, вопреки желанию организаторов, проводилась вдалеке от центра белорусской столицы. Вот что он рассказал незадолго до первого выхода этого выпуска программы «Время свободы» в эфир.
Акция прошла, в принципе, благополучно, то есть к 6 часам вечера по Москве, по Минску сейчас время одинаковое, закончилось, можно сказать, но... Здесь формат менялся по ходу действий, потому что власти, легализуя это мероприятие, разрешили провести митинг в парке «Дружба народов». Однако как раз-таки в народе он называется не иначе, как собачьим загоном, потому что там оборудованы площадки для выгула и тренировки собак. Так вот, туда, именно в этот загон, огороженный специальными такими спецограждениями, люди уже отказались заходить, поэтому, пройдя путь от центра, от кинотеатра «Октябрь» до площади Бангалоры, где начинается уже парк, то есть остановились в самом лесном этом массиве и просто пели песни, произносили какие-то лозунги, то есть на этом как бы закончилось. Но по ходу действия колонна была достаточно внушительная, по разным подсчетам до 5000 человек, хотя, возможно, эти цифры немножко и преувеличены. Но, тем не менее, для 3 часов дня, именно это время разрешил Минский горосполком для начала акции, достаточно много народу собралось, и наблюдатели отмечают, что в последние годы массовость была не столь большая, но вот события в Украине показали значительной части белорусского общества, что Беларусь, возможно, когда-нибудь, в теории, конечно, скорее всего, может стать тоже полигоном для отработки каких-то планов Кремля. Несли много флагов национальных, бело-красно-белых. Были также флаги государственной Украины, флаги даже Азербайджана были. Страны, где есть проблема или с военным вмешательством, или с правами человека. Ну, достаточно благожелательное было отношение со стороны прохожих, которые не участвовали в акции. Приветственные гудки были автовладельцев, которые проезжали вот мимо по проспекту Независимости. Также, ну, что касается лозунгов, то лозунги были тоже такие актуальные, скажем, много было лозунгов, которые очерчивали европейскую интеграцию Белоруссии, Беларусь в Европу, за нашу и вашу свободу, но и много было лозунгов прямо, скажем так, антироссийских, можно сказать. Например, «Стоп империя», «Россия – это война», «Крым – Украине», ну, даже такие лозунги «Путина в Гаагу» и так далее. По итогам акции стало известно, что несколько человек задержаны, в основном это молодые люди, которые были в так называемых балаклавах, то есть в таких шапочках с прорезами. Власти, милиция в частности, предупреждала, что все должны быть открытыми лицами, если кто-то вот прячется, особенно несут такие провокационные лозунги, то милиция будет делать свои выводы. И вот есть информация, что несколько человек задержаны, точное количество пока неизвестно.
Корреспондент радио «Свобода» в Минске Игорь Горней о сегодняшней акции белорусской оппозиции, приуроченной к Дню воли, 97-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 25 марта. Его продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.